питания. Приветствуем наших дорогих зрителей на программе о воспитании. С нами рав-доктор Михаил Лайтман, шалом.
Здравствуйте.
Орен Лейбович, наш гость и воспитатель. В предыдущей программе мы начали разговор о том, что такое воспитание. Мы не успели выяснить, что такое вообще воспитание и образование. Как воспитывать? Вы сказали, что для того, чтобы понять, что такое воспитание, необходимо знать законы природы, чтобы знать, как воспитывать, как обучать следующее поколение. Сегодня мы хотим заняться именно проблемой «как». У меня отрывок из статьи «Народ» Бааль Сулама, в котором говорится об изучении тайн природы. Если мы хотим создать аппарат, замену курицы, которая высиживает яйца, а из них должны вылупиться птенцы, сначала нам необходимо как следует понять естественные способы воспроизводства и принципы развития природных сил, действующих в курице. Мы прослеживаем за ними и создаем аппарат по действиям, сходный с курицей и способный выводить птенцов, подобно ей. В прошлой программе вы говорили о природе. Когда говорят о природе, я представляю себе землю, солнце, реки, леса. Я хочу понять, что такое вообще природа и как это связано с телом, с животом курицы.
С животом курицы. Да, но это не поможет нашим делам. Мы должны понять. Вот. Мы должны понять, в животе какой курицы мы находимся. Все мы вместе находимся в такой оболочке, которая называется природа.
Что это природа?
Природа — это все. Это все, что можно только сказать о чем-то. Тева гематрия луким. Это поможет тебе, ну, если мы так скажем. Это вся великая сила, которая управляет нами, которая заботится о нами, воздействует на нас, занята управлением нами. Мы должны познать ее и постичь. Если мы хотим поладить в нашей жизни с природой, то мы с природой должны наладить, с Творцом. Мы должны познать Его, познай Творца своего и служи Ему.
Какие законы действуют в природе?
И если я просто нахожусь на уровне животного, то я вижу, как животные обучают своих детенышей, потомство, как они обучают их, как выходить на охоту. Мы видим, что это происходит. Есть много фильмов об этом, очень хороших. То есть мы должны, кроме того, что мы даем нашему ребенку профессию и законы поведения в обществе, такие минимальные, человеческие, мы должны также обучать его, в каком мире он находится. Потому что мы не находимся просто на животном уровне, и мы видим, что все наши общественные науки, они нам не помогают создать правильное общество и жить в нем уверенно, радостно, счастливо. И поэтому нам нужно раскрыть буквально всеобщую большую силу, которая воздействует на нас, понять ее и быть в правильной связи с ней. Это то, что я должен передать своему сыну.
И какой закон действует в природе?
Закон отдачи.
Что такое закон отдачи?
Это закон отдачи. Без этого нет жизни, без этого нет развития. И мы не следуем этому закону, поэтому каждый раз мы входим в кризис. В общем, вся наша история — это вхождение во все более и более глубокий кризис. Хотя мы создаем каждый раз новые средства, приборы, инструменты, много пластика, металла и прочего, но это помогает нам только как-то выжить. И в итоге мы приходим потом к краху. То, что мы сделали до сих пор, это все не работает. Не работает. И факт, что несмотря на то, что есть все в нашем мире, у человека может быть все блага. Мы можем накормить весь мир.
Как эта природа связана с человеком?
Природа становится враждебной к нам.
Этот закон враждебен нам?
Мы видим. эпидемии, проблемы с климатом, наше общество рушится, семья рушится. Мы впадаем в наркотики, дети бросают дом, разводы, нет воспитания уже, как мы хотели бы. И мы не знаем, мы не можем выстроить воспитание. То есть как будто бы все в наших руках, но мы не способны.
Почему? Что я делаю неправильно?
Я не знаю, но ты видишь результаты или нет?
Я вижу результаты, но я хочу понять природу воспитания, что со мной не в порядке.
Ну, что я делаю не так? Как будто бы ты виновата. А я говорю, если результаты не в порядке, то давай проверим, что не в порядке. Не в порядке то, что мы не знаем законов. Законов мира, в котором мы находимся.
Секундочку, прошу прощения. Если я хочу знать эти законы, я бы мог вот действительно знать, чтобы это было бы вот так задано, точно на каждое действие ребенка, как правильно отреагировать, почему он это делает, чтобы это было бы вот так ясно. Можно было бы в математику превратить воспитание, нечто...
Без всякого сомнения.
Как я применяю эти законы?
Мы видим, что вся природа — это законы. И если нет законов, то это признак того, что мы не знаем, но они существуют. Мы когда-то не знали, что психология, и генетика, и биология, и... Вся психиатрия — это пока что для нас не совсем законы, потому что мы не знаем это на человеческом уровне. На уровне человека мы не совсем знаем, как исследовать природу. Если бы мы подняли себя выше нашего уровня, то мы могли бы исследовать, потому что исследовать можно всегда с более высокого уровня, более низкий уровень. А мы о себе поэтому и не знаем. А психология — это не наука. Психиатрия — это не наука. Это так, как мы понимаем.
Сколько бы я ни собирал статистику, когда видишь, что он делает вот так и так, и тогда вот это правильно делает, то я на своем уровне тысячу раз я буду...
Всегда.
Что, я всегда буду ошибаться?
Никогда ты не достигнешь успеха. Не сейчас, это раскроется через несколько лет, но, в общем, всегда это так. Не добьешься успеха.
Так как же мы эти законы переносим на воспитание? Как мы начинаем действовать?
Только подняться на тот уровень, на который Каббала рекомендует нам подняться, на уровень человек. Адам, Доме, подобный Творцу, или подобный природе. Вроде как мы говорим, изучить, как отец и мать учили меня маленького, как я должен вести себя, учиться у них. И так у детей есть побуждение учиться у больших, так же и мы, большие мы, но мы маленькие по нашему умственному развитию. Мы должны научиться у природы, какие правила поведения ее, и сделать себя подобными этому.
Я должна прежде понять, чем я отличаюсь, в чем эти отличия.
Когда мы начинаем изучать природу, мы учим, что природа — это абсолютная отдача, сила жизни, это сила соединения между частями, как и в нашем организме. Он весь работает в гармонии между всеми своими органами, и каждая часть не думает о себе, а думает о том, как она может пожертвовать другим, потому что есть цель у каждой клетки — жить. И жить невозможно, когда я думаю только о себе, а только если мы вместе думаем о взаимности. Когда мы думаем о взаимности, мы обеспечиваем друг другу то, что необходимо, все системы, которые находятся в теле. Почему они не терпят краха, если это здоровое тело? Они действуют только в одном направлении. Я должен дать другим все, что им необходимо для того, чтобы существовать. И тогда в закрытой системе, в закрытом теле есть жизнь. И не нужно ничего больше. Не нужно ничего извне. Тело живет, потому что каждый орган, каждая клетка в нем обеспечивает все, что необходимо остальным клеткам. Так же и мы должны вести себя между собой. И тогда наше общество будет в гармонии и в здоровье.
Как это связано с воспитанием?
И тогда в этом я прежде всего должен воспитывать ребенка. Прежде всего в этом. Он должен знать, какой закон в человеческом обществе. Чему я обучаю его? Я обучаю его тому, как выжить, и сверх этого, как достичь успеха в человеческом обществе, чтобы у него было счастье, уверенность, радость, чтобы он прожил эту жизнь, я говорю пока что на уровне этого мира, чтобы он жил в этом мире хорошо. Мне нужно прежде всего показать ему, какие правильные законы общества.
Как я могу научить его закону отдачи? Я не знаю, что это такое. Как я могу научить его закону отдачи?
Поэтому нам и нужна наука Каббала. Поэтому мы нуждаемся в науке Каббала.
То есть мы обучаем, скажем, например, ребенка законам отдачи?
Не только ребенка, но и тебя, и каждого взрослого. Почему бы нет? Конечно. Мы сами не знаем этих законов, мы должны достичь их.
Вы можете разъяснить этот закон отдачи?
Я привел в пример наш организм. Каждый в обществе должен заботиться об общем мире в обществе, об общем здоровье в обществе, а для себя только для того, чтобы получить необходимые вещи для жизни, для существования, нормальные. Семья, дом, работа, пенсия, отпуск, школы для детей, но в нормальном виде, не более того. Все остальное на благо общества. И тогда, таким образом, если мы существуем, и мы все время можем поднимать этот наш общий уровень, но должна быть взаимность, соединение, что все обеспечивают жизнь всем, как в теле. Это просто, учиться у природы.
Сегодня я, скажем, учу ребенка так, а я посылаю потом в школу, а там дети дерутся, и как? То есть, если он не будет как все, и придет туда?
Сегодня ты готовишь его в школу, тому, как ударить быстрее, чем получить удар, как быть мачо, как плевать на всех, как показать всем, что он герой, потому что иначе он будет несчастным.
Как раз.
Ну, это такое наше общество, к сожалению. Верно. Так мы ведем себя на дорогах. Это в каждом месте.
Вот он идет в школу, приходит домой. Я хочу научить его работать с этим. Как я должна начать обучать его?
Вы говорите со мной о вещах, у которых нет решения. Нету решения таким образом. Есть решение только в одном. Организовать школу, и там вы можете выращивать своих детей в группе, как ты, допустим, стремишься делать, как я знаю.
Вот он обучает детей в этом духе.
Да. И тогда в этом духе мы можем растить детей. Но это лишь при условии, если у них уже есть закрытое общество, и там они изучают эти законы. Есть много таких структур. Есть религиозное образование, там разные, ортодоксальное, более-менее. Есть школы, каждая в своем направлении.
Но в нынешней реальности
школа, тенденция который создать человека. Создать из ребенка человека, а не давать ему просто несколько профессий, чтобы он пошел в университет, потом вышел в жизнь и остался такой же, как все.
И все-таки в нынешней реальности, на промежуточном этапе, пока не будет создана такая школа, будет достаточно детей для этого, что
ничего
я делаю?
Ничего не поделаешь. Такое воспитание или такое воспитание. Я не думаю, что хорошо.
Что я все-таки могу сделать?
Что-то, но все-таки мне не кажется, что мы можем в полную силу действовать. Стоит. У нас есть много детей в мире, во всех странах. Там родители тоже учатся, и дети постепенно приближаются к этому. И мы видим все-таки результаты более-менее хорошие.
В чем причина, что мы не можем начать это дома?
Это не может начаться с дома, потому что родители, которые находятся в группе изучающих Каббалу, и дети присоединятся к этому. У нас есть большой сайт. Пусть учатся из этого.
Но если я нахожусь дома, я подчиняюсь тому же желанию получать, о котором вы говорили. Я не соответствую закону отдачи. Как я могу передать это детям? Как я могу обучать этому детей?
Детям можно. Дети находятся в таком состоянии намного более чистом, в более лучшем, чем мы. Они могут воспринимать эти вещи, принять их инстинктивно, наивно, прямо, так же, как и мы получали тогда.
Но вы говорили с нами о личном примере в прошлой программе.
Личный пример, верно.
Как я могу дать личный пример?
Как ты вообще можешь их обучать? Я не понимаю. Я говорю о семьях, где родители изучают Каббалу. И тогда они могут дать это детям.
Даже если я сама нахожусь в желании получать, я могу передавать им?
Да, это не проблема, конечно, потому что эти же правила, которые мы тоже изучаем, и большие, и маленькие.
И все-таки, если я нахожусь с ребенком, я хочу знать, действительно стоит стараться. Ну, я же прохожу разные состояния, ощущения, и не могу быть личным примером. Если я сегодня пытаюсь быть как такая холодная стена и показывать только хорошее, или я могу объяснить, что я тоже прохожу разные состояния?
Конечно, да. Да? Я брал своего сына, сейчас ему уже 37 лет. Когда ему было 7-8 лет и далее, Я брал его с собой на разные трапезы, на разные мероприятия, которые были у моего учителя, Рава, Рабаша. Он беседовал тогда с нами, объяснял нам разные вещи. И ребенок сидел рядом со мной и слушал это. И до сих пор он это помнит. Это то, что сделает из него что-то. Можно сказать, что действительно, если у него есть что-то, я думаю, то благодаря этому, благодаря влиянию великого каббалиста. Но и я сидел и слушал, и он сидел и слушал одно и то же. И он понимал, что это отец сейчас слушает речи Торы, о воспитании, о поведении, о разных законах науки Каббала, что нам стоит согласно этому вести себя, и тогда мы приближаемся к духовному идеалу. И он понял, что я учусь, не было в этом никакой проблемы. Относительно этих законов, относительно высшей силы, мы все как дети.
Я хочу вернуться к свойству получения, противовес свойству отдачи, о котором вы говорили, что это и есть природа. Мы дома видим, что желание детей становится все больше и больше. Как мы можем знать, где граница? Где мы должны остановить, ограничить их желания?
Если ты останавливаешь детей, то они думают, что тебе просто так захотелось, потому что мама, она уже динозавр, она не понимает нас. И вообще мама плохая, и так далее, и так далее. Если ты приходишь с абсолютными законами, и ты показываешь им, что и ты тоже находишься под ними, ты соблюдаешь их, и действительно, благодаря этому ты продвигаешься к чему-то хорошему, большому, высшему, над жизнью. Не бояться говорить с ними о жизни, и о смерти, и о цели в жизни, о разных важных вещах в мире. И в обществе, в котором ты находишься, брать их в это общество, чтобы они ощущали, что они занимаются теми же вещами, как и их родители, это даст им уважение, важность, это даст им гордость, что они такие же большие, как и отец, и такие же большие, как мать. И с помощью этого они поймут, что то, что ты требуешь от них, это не то, что тебе так хочется от них требовать, а ты сама не выполняешь это. Как есть много таких. И дети видят, что это ложь, с них требуют, и поэтому они не хотят. Но если они видят, что это пример, который идет от отца и матери, которые тоже так ведут себя, то нет никакой проблемы.
То есть вы говорите, что есть личный пример, и есть влияние среды, и потому нужна специальная школа. Все-таки какие у меня еще есть средства для воспитания детей? Чем я еще могу воспользоваться?
Кроме личного примера, нечем. Личный пример с объяснением, почему я так делаю. И поэтому это ребенок воспринимает. Все воспитание и на уровне животного, и на уровне человек исходит только от примера.
Почему он должен в этом находить удовольствие? Он видит удовольствие сегодня совсем в других вещах.
Природа вынудит его уподобиться отцу и матери. Природа обязывает его, есть у него уже внутри, когда он уже родился, подготовка к тому, чтобы смотреть на отца и мать. Но это нужно начинать с малого возраста, буквально с малого возраста. Брать его в общество, создавать организации для таких детей, классы, скажем, как есть у нашего товарища, и прочее, прочее.
Что заставит его в этом участвовать? А если он не захочет?
Не может быть этого. Он находится между товарищами, которые тоже участвуют в этом. Если все родители, отцы и дети, которые вместе сидят, и брать ребенка на какие-то мероприятия, на трапезы, чтобы он присутствовал на наших уроках, лекциях. Делать из них очень быстро, насколько можно, участников. И они будут гордиться этим и захотят быть в этом. Мы не видим это. Я хочу спросить тебя, ты не видишь, что так происходит с детьми?
Я вижу, но параллельно есть такие вещи.
Потому что они находятся в постороннем воспитании. Питание вместе с этим.
Но чужое это может быть и телевидение, или компьютер.
Нет, если бы ты взял своего ребенка на целый день, с утра до вечера, возвращаешься его вечером, чтобы он посидел с семьей и пошел спать, то ты весь день в сущности находишься в том, что ты воспитываешь его тем вещам, которые необходимы, разные предметы, физика, химия, математика, арифметика,
которые все-таки нужны для образования.
Понятно, что их должно быть, но вместе с тем воспитание быть человеком, что называется находиться в природе, в обществе, что требует закон природы от нас, где свобода выбора наша, в чем мы влияем на нашу жизнь, история со стороны развития нашего эгоистического желания, география, разные вещи. Ты даешь им также с угла зрения Каббалы, как она смотрит на мир, как она смотрит на нашу жизнь. Почему мы так развиваемся? Почему мы так поступаем? Почему мы так функционируем? Когда ты так передаешь им материал, вместе с играми, понятно, что это нужно им, но игры, главное, чтобы не были основаны на соревновании, на конкуренции, которые подталкивают их к объединению, а не к противостоянию друг к другу.
Да, это тема конкуренции и соревнований. Я на своей работе с детьми вижу, что все время, сколько бы ты ни пытался сгладить...
Злое начало, ничего не поделаешь, но ты вместе с этим обучаешь их. Давай сделаем это против желания. Нужно создавать такие игры, чтобы они почувствовали внутри, какое побуждение у меня есть к большему, больше него, именно против него и так далее. И вместе с тем ты обучаешь его. Ты видишь? Давай обойдем это.
Это еще игра.
Так нужно объяснять им это, показывать?
Объяснять им, конечно. Я должен объяснять им, как работать с собой. Как он должен работать с собой.
Как я объясню ему? Они играли, они выяснили это столкновение между собой. Как я им объясняю?
А сейчас давай играть, кто выиграет больше от того, что преодолеет себя со всеми этими уловками.
Он получит удовольствие?
Конечно. Он же хочет выиграть у других. Пусть выиграет не в получении, а в отдаче. Это тоже выигрыш? Это наоборот. Он хочет быть первым? Пожалуйста, пусть будет первым. Но в положительных вещах, а не в отрицательных.
То есть вы говорите, что это возможно? Вот такое сделать? Конкуренция?
Соревнования в этом.
Это может даже продвинуть и развивать их?
Конечно. Создавая игры, такие, где каждый старается подняться над собой, помочь другим, как в бою, скажем, как в разных таких вещах. Но главное – взаимодействие, взаимоотдача. И ты увидишь, так обучают их другому поведению, другой жизни. Мы сейчас входим в новую эру. Природа потребует от нас, чтобы мы были в гармонии с природой, чтобы мы были также в отдаче, иначе мы терпим крах.
Это не подавляет ребенка, не подавляет его стремление к успеху.
У него есть возможность развиваться бесконечно. Бесконечно. Он не фраер, наоборот, никто не может повредить ему. Никто не сможет повредить такому человеку.
Почему?
Никто.
Почему?
Потому что прежде всего он не требует от других большего, чем ему нужно для существования, а все остальное он отдает. Такой человек в обществе, он всегда выигрыше. А высшая сила, которая находится в гармонии с ним, все время помогает ему, все время, потому что он находится в гармонии с природой. Все равно, что я знаю закон тяготения, закон электростатики, закон магнитного поля, закон давления, все законы. Я знаю, как их учитывать и как их использовать правильно. Поэтому я не в тени и не в солнце. Я знаю, где быть в равновесии, не в высоком давлении, в низком. Я знаю, где быть. Это и называется быть в гармонии с природой, но с общим законом, а главное, в человеческом обществе. Мы не знаем, как вести себя. Там мы должны изучать этот закон правильный. И тогда такой человек, он выигрывает по большому счету. Он будет главой мира. И с легкостью. А не как будто бы в борьбе с другими. Люди будут уважать его. Люди будут видеть, что он достигает успеха.
У меня есть важный вопрос. Я работаю с детьми. Возраст, 4-5. Раньше работал с молодежью, но с разными возрастами. Сейчас я работаю с возрастом 5-6 лет. И я стараюсь, в соответствии с этим принципом закона, быть с ним одинаковым. Я знаю эти законы, по которым я работаю с ними. И когда говорим об общем, я стараюсь как бы без раздражения говорить, что есть такая вот реакция этого закона. И все время как бы через положительную сторону. И даже не говоря о том, что вот он нарушил какой-то там закон. Но правильный ли это подход? Потому что, с одной стороны, я чувствую, что вот эта высшая сила все время воздействует на меня. Все время вот таким вот образом. С другой же стороны, это что-то такое холодное, все время такое позитивное, как будто нечеловеческое.
Как будто это неестественно.
Нет, это по-настоящему, по правде. Но это каждый раз есть как будто бы такое очень такое положительное отношение, как бы как жалко, что ты вот это сделал. Знаешь, такая вот реакция. Но я как бы не сержусь. держусь, стараюсь как можно меньше вносить себя во все это. Правильно ли это подход, что как можно меньше вносить себя? Но ведь это меня на самом деле сердит. Это вещи, с которых я просто взрываюсь. И все-таки быть таким сдержанным и показывать себя, как бы все одну и ту же реакцию на одно и то же.
Нет, я не думаю. Я не думаю, я думаю, что дети понимают все, они чувствуют все. Ты не можешь скрыть от них, что ты лицемеришь и что ты сдерживаешься. Ты вместе с ними должен быть человечным и кричать, и прыгать, и смеяться. Ты должен быть понятен им. Если ты непонятен им, то ты... Тебя нет. Они не принимают тебя. Потому что это что-то несуществующее, согласно моему пониманию. Какой-то образ, что-то такое, ты должен быть очень и очень понятный им в проявлении именно их. И немного поднимать себя на один уровень и только. Как мы изучаем это из связи душ, парцуфим в высших мирах, что высший парцуф, он входит наполовину в нижний парцуф, так же и ты должен быть чуть выше ребенка и в части, где вы вместе находитесь, что одна часть твоя была бы в нем, а его часть одна была бы внутри тебя. И тогда в этой общей части вы начинаете соединяться. Но ты все-таки в чем-то выше. Но часть, которая соединена с ним, он должен ощущать ее. А часть, которая скрывается от него, твоя голова, мысли, планы, это скрыто от него, этого он не знает. Поэтому если ты лицемеришь в той части, где ты соединен с ним, то к чему он может присоединиться? И он чувствует это, буквально ощущает. Дети очень чувствительны.
То есть на его уровне быть прямо его товарищем?
Быть прямым. И быть товарищем.
Как я развиваю этот подход изнутри?
Ты играла со своими дочками в куклы?
Иногда.
Иногда. Ну, они принимали тебя?
Да.
Хотели играть? То, что ты играла с ними, ты постепенно показывала им какие-то вещи, еще более высокие. Ты учила их с того уровня, где они находятся, и немножко выше. Чуть все время добавляла. Так учат. Это и есть обучение, когда высший дает возможность нижнему еще немножко подняться, но при условии, если он находится с нижним вместе.
Все время чувствовать их изнутри, точку соприкосновения,
да.
Где они могут от меня чему-то научиться.
Прежде всего, войти с ними в то, что мы называем слияние, объединение, буквально, с ребенком.
И что это значит?
Это согласно его характеру, насколько он ужасный, насколько он нетерпеливый, насколько он обманщик, неважно. Нужно быть вместе с ним, соединиться с ним, и тогда постепенно, постепенно начать вытаскивать его из этого. Если мы не соединяемся, то мы все время вот так вот сверху, ничего не поможет.
Практически на одном уровне, я с тобой.
Да, это азы воспитания. Что это значит? Это не относится к науке Каббала. Я объясняю это в науке Каббала, что это верно. Потому что о том, на то, что там находится, я могу на это полагаться. Но ты должен быть во всем, как он. Он врет, и ты ври. Он смеется, и ты смейся. Он прыгает, и ты прыгаешь. Взрываться, не слушать. И ты тоже, пока не увидит в тебе товарища. Ты вас поймал его и начинай поднимать. В этом все искусство, воспитание. Иначе ты даешь ему знания, мораль, ограничиваешь его в итоге.
И мы видим, к чему мы приходим. На этих словах мы заканчиваем. Спасибо. Мы еще будем развивать эту тему в следующих передачах. Я благодарю вас. Сейчас мы посмотрим клип, обучающий ремеслу. И вам спасибо, дорогие телезрители. Всего хорошего.
Обучающий ремеслу. Притча из книги «Труды Рабаша».
Два ученика пришли к мастеру изучать ремесло, и на одного ученика мастер не обращает внимания, а другому каждый раз указывает на те ошибки, которые он совершает. Этот сын пришел к отцу своему и рассказал, почему учитель все время кричит на меня за то, что я не знаю, как работать, а другой, который работает еще хуже, чем я, он не говорит ему ни одного слова. Наверное, отец другого платит ему больше денег, поэтому он не говорит ему ни одного слова. Поэтому я попрошу тебя, отец, да, заплати ему тоже больше денег, чем другие ученики платят, и тогда учитель не будет мне указывать на мои недостатки, так же, как не говорит это другим ученикам. И отец пошел и сказал учителю, «Почему ты не милосерден к моему сыну? Может быть, причина в том, что я не плачу тебе достаточно зарплаты, как другие люди, поэтому ты мстишь через моего сына?» И тогда мастер говорит ему, «Я хочу, чтобы ты знал, что из всех учеников я получаю удовольствие больше всего от твоего сына, потому что я вижу, что он обладает талантом, и он способен стать звездой в мире, поэтому в него я вкладываю большие силы, потому что мне это стоит, поскольку мое усилие не будет впустую. Но не так с остальными учениками. Я изучаю с ними в общем, потому что они не такие способные, как твой сын, и поэтому каждую мелочь, которую он делает, я критикую его за это. Поэтому ты заблуждаешься в том, что ты думаешь обо мне, что я ущемляю твоего сына, потому что я, не дай Бог, сержусь на вас, потому что вы платите мне маленькую зарплату. Я хочу, чтобы ты знал, если бы я не хотел вести вас в смущение, я мог бы обучать вашего сына бесплатно. Я бы сделал это, потому что я получаю большое наслаждение от него, и стоит вкладывать мне все мои силы в это».